117.2.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Рад приветствовать вас после небольшого перерыва в выходе нашей замечательной передачи. И я с удовольствием представляю вам своего соведущего Станислава Марковича Фоменко. Здравствуйте, Станислав Маркович.
Добрый день, Александр Евгеньевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень радостно вас знать, что вы где-то есть.
Да. Поздравляю вас с сегодняшним праздником. Праздником Великой Победы. И думаю, что неизбежно как-то сегодняшний выпуск будет касаться этой темы. Ага, понял. Это, видимо, означает «не шатайте стол». Я делал именно это. Чем хороша, коллеги, журналистика? Журналистика пронизывает абсолютно все сферы жизни общества. Поэтому, глядя глазами инженера на журналистику, мы можем как бы через нее посмотреть, ну, практически на любое общественное явление. Практически на любое. Конечно, приходит в голову контрпримеры, список сфер и явлений, которые, если становятся предметом журналистики, то исторической журналистики через много-много лет спустя, но все равно же становятся, правда? И сегодня, думая о том, чему посвятить сегодняшний выпуск журналистики глазами инженера, я думал о Великой Отечественной войне и вспоминал те немногие образцы журналистской работы, на которые у меня, значит, повезло выйти. Их как бы широко не рекламируют, широко не освещают, только достаточно необычные люди в достаточно необычных ситуациях их рекомендуют. Это надо как догадаться, как на этот разговор выйти. Книги, которые, кажется, моим дедам были хорошо известны. Например, Станислав Маркович, помните, когда-то я просил вас рассмотреть возможность прочитать в эфире «Семи рук пожатий» до Александра Сергеевича книгу Александра Бекова «Волоколамское шоссе»?
Да, да, помню, и даже она у меня есть, и в какой-то момент, возможно, мы прочтем эту книгу.
Да, эта книга написана журналистом. Эта книга написана журналистом прямо во время войны в 1900, если я правильно помню, 43-м году. Он выехал на тот участок фронта, где находился необходимый ему свидетель событий 1941 года, битвы под Москвой. Боржан Мурмыш-Оглы, командующий соединением, которое остановило прорыв немцев к Москве. Книга полна психологизма и... Ну, слушайте, если у меня иногда журналисты современные, там, средний журналист, среднестатический, не вызывает желания на него походить, то журналист, автор этой книги, обладает, это явно видно по тексту, по описываемым событиям, по тому, как изложена мысль, обладает навыками настолько высокого уровня, что на него хочется походить. Навыками, организующими личность, навыками, организующими коммуникацию и навыками, организующими переживания и мышления. Угу. Там немножко описано, как он налаживает отношения с этим достаточно сложным человеком, от которого ему нужно добыть информацию. И это... Ну, там есть чем поучиться, есть о чем подумать. Извините за такой инженерный подход, но есть с чем посидеть и, так сказать, разложить происходящее на приемы, подумать, из каких элементов это состоит и как это можно потренировать в собственной жизни. Вот правда есть, это не везде есть.
Сейчас подходы и приемы непосредственно Александра Бека, или вы сейчас про персонажа книги, который Боржан Мамышлы?
Да, Боржан Мамышлы, да. Человек без фамилии, Боржан — это имя, а Мамышлы — это аналог нашего отчества. Mm-hmm. Да. Я про Александра Бека. Я про те приемы, которыми он, собственно, налаживает коммуникацию. Налаживает коммуникацию с человеком, который вначале наотрез отказался как-то содействовать написанию этой книги. Угу. Ну, это Александр Бек мне как-то ближе, видимо, по моему там исходному образованию и кругу интересов. А Боржан Мамышлы, я так понимаю, тоже станет мне практически интересен достаточно скоро, потому что то, что я успел ухватить из этой книги с точки зрения... Ох, извините, достаточно бледными кажутся эти слова, которые я произнесу на фоне содержания инструментов, то, что там описано, но с точки зрения управления коллективом. Вот, ну, просто у нас что? Что такое у нас управление коллективом? Вот у меня в работе очень многих управленцев низшего, среднего, да и высшего звена. Управление коллективом — это значит каким-то образом соединить цели компании, цели рабочей группы с тем фактом, что люди вообще-то ленивые, нелюбопытные, их внимание легко рассеивается, и как-то достаточно многие из них дети, их надо как-то организовать, надо как-то помочь им вырасти. А задача совсем не того уровня. То есть я ухватил из этой книги пока немного, но задача уровня того, что есть, вот есть люди, коллектив, в котором человек, поставленный им руководить, проявляет в критической ситуации животный страх, бежит с поля боя, бросает своих товарищей, совершает не только дезертирство, но и самострел с целью эвакуации с фронта в тыл. И на тебя, на твое соединение, стоящее в резерве в тылу, валят вал, просто огромный вал беженцев, которые говорят, что они вышли из окружения. На самом деле понятно, что они также сбежали. И они рассказывают, какие страшные немцы. И формируют среду определенную информационную, формируют моральный дух. Хорошая задачка. Как в таких условиях управлять коллективом эффективно? Как решать поставленную задачу? Обустроить укрепление и удерживать участок фронта в случае наступления врага. Слушайте, я бы не взялся, я думаю, я бы не взялся даже прочитать эту книгу 30 раз. Ну, то есть, это правда, скажем, навыки журналиста, мне кажется, освоить, ну, пока попроще.
Соглашусь.
Да. И тут получается интересная штука, когда смотришь глазами инженера, глазами исследователя, глазами человека, привыкшего раскладывать на элементы. На журналистику времен войны, времен Великой Отечественной войны, получается какой-то переворот системы координат в том плане, что обычно система, которую ты изучаешь, которую моделируешь, про которую некоторые строишь гипотезы, она проще, чем ты сам, она проще, чем твой инструментарий. То есть ты набираешь инструментария научного, набираешь инструментария изобретательского, набираешь инструментария инженерного, и, имея некоторый богатый багаж аналогов и приемов памяти, подходишь к исследуемому явлению в социальной системе, и она, как правило, проще, чем то, что ты принес из мира инженерии. Ну, вот так-то у нас устроен сейчас современный мир. Или я просто не туда смотрю, но большинство, что попадается на глаза, устроено именно так. А когда смотрю на то, что как это не просто вышло из времен Великой Отечественной войны, а вышло и выжило, там, кажется, наоборот, там система более высоко организованная, чем я, и это требует совсем другие подходы и приемы, чтобы ее изучать. Похожую коллизию я встречал в книге Владимира Серкина «Хохот шамана». Человек не только психолог и методолог. Да, Станислав Маркович, скажите, читали ли вы Серкина «Хохот шамана»?
Вы мне неоднократно про него рассказывали. Я даже видел ее у вас на книжной полке, открывал и читал оттуда несколько глав у вас дома. Вот, кажется, втайне от вас.
Ого! Она у меня есть в бумажном виде дома на книжной полке.
Да.
Я не знал об этом. Я всякий раз читал ее в электронном виде. Спасибо огромное. Я посмотрю внимательно на свою книжную полку.
Добро.
Ну, немножко для уважаемых радиослушателей напомню фабулу. Книги человек, автор книги Владимир Серкин, встречает... Следует, наверное, начать с того, что в некоторый сложный период своей жизни, дабы осмыслить что-то накопленное, выработать какие-то новые планы, принципы, он уходит в поход в тайгу, там, где люди встречаются редко, там, где буквально один человек на много-много километров, и ты всех своих соседей знаешь, потому что ТГ устроена так, что без следа по ней не пройдешь. И когда кто-то проходит по твоей тропе, ты всегда видишь намётным взглядом. Он вначале понимает, что рядом живет некоторый человек, с которым он еще не встречался, потом о нем что-то слышит, потом, наконец, к нему заходит как бы случайно. И первое, что его поражает, что человек не проявляет ни одной из двух характерных для отшельников и затворников реакций, то есть он не отталкивает его холодностью, что я не хочу с тобой общаться, ну вот невербально так, на уровне ощущения. Вы же понимаете, что в таких условиях чувствительность развивается чрезвычайно. Не проявляет какую-то повышенную жадность, что вот, наконец, кто-то, с кем можно утонуть в общении, там, ну, очевидно, это, может быть, прямо не сказано или сказано, я не помню, читается явно, с кем можно уйти, убежать от тех мыслей, которые у тебя внутри, с которыми ты один на один. То есть ни того, ни другого. Человек в равновесии. Человек самодостаточно говорит «привет», он говорит «пока», совершенно спокойно и то, и другое. И понятно, что он может пообщаться, но ему это особо не нужно. Это самое первое впечатление. Дальше Владимир Серкин, человек, получивший образование психолога, человек, получивший образование методолога, на тот момент уже автор научных работ и даже небольшой, ну, еще не научной школы, но как бы предвестника, там, некоторое количество младших научных сотрудников, которые он ведет, общаясь с вот этим вот интересным человеком, понимает, что, ну, исследовать не получится, потому что тот каждый раз отвечает не просто что-то неожиданное, а какими-то целыми мирами неожиданного, мирами не шизофреническими, не какими-то, так сказать, сильно хаотичными, а явно упорядоченными, разумными. И, собственно, он идет к своему другу-методологу, Владимир Серкин, и советуется, а что применить в таком случае? И его друг-методолог ему советует, что если изучаешь систему, сильно превосходящую тебя, то хороший ход – это рефлексировать то, что происходит в тебе самом. То есть по-прежнему исследуешь фактически взаимодействие систем. Но поскольку толком понять, что происходит в системе, более сложной, ты не можешь, потому что толк у тебя не тот, потому что система более сложная. Все, что ты можешь, это максимально честно описывать, что происходит в системе под названием ты. Ну, ты плюс твое образование, плюс твоя культура. В общем, весь тот набор незамечаемых обычных условностей, которые в культуре обычно принято называть словом «я». И а редко кто, кроме людей, получивших какое-то странное специальное образование, задумывается, что вот я привнесен нового, а что там можно поменять, а где там, собственно, вот я неизменная, а где то, что пришло из образования, воспитания, культуры. Вот. Но если у человека такая тренировка есть, то он может на это посмотреть и посмотреть, а что происходит там, что происходит в его привычных паттернах мышления, в его привычных паттернах переживания. И вот главная, пожалуй, мысль, которая мне всякий раз приходит в голову, когда я действительно серьезно, ответственно иду изучать материалы, вышедшие из времен Великой Отечественной войны, выделяю на это достаточное время, делаю это как бы не на лету, впечатление ровно то же самое. Очень много мест, ну, фактически, у которых надо учиться, причем еще не совсем понятно как. То есть местами у некоторых понятно. Вот Александр Бек, журналист, вот у него понятно как и понятно чему. Коммуникация, налаживание связи. Вот мастер. На прием можно разложить. Тому же, что делали управленцы. Ну, извините, я на таком специфическом языке описываю военных как управленцев. Наверное, военные со мной не согласятся, но то, что делали они, я пока описать не возьмусь. То есть я могу описать исходные данные, я могу описать результат, я могу сослаться на описание управляющих воздействий. Но это как-то довольно бедновато. То есть описать принципы и систему, когда ты вот из этих исходных данных генерируешь такие управляющие воздействия для достижения таких целей. Не только не знаю как, но и не могу спрогнозировать, когда я смогу. Что скажете, Станислав Маркович?
Ну, скажу, что неожиданное соседство двух книг. Вот, я в конце понял, почему эти две книги оказались рядом. Вот, но «Хохот шамана», я имею в виду «Волоколамское шоссе». Вот, спасибо за проясненную сложность. Вот. Я пока вы говорили, еще параллельно посмотрел про Александра Бека немножечко информации про главного героя книги, про, значит, то, что это была любимая книга Фиделя Кастро и Че Гевары. Вот. Крайне интересно. И, ну, история про то, что военные — это управленцы, мне, ну, наверное, достаточно близка, да. Я понимаю, что есть разные фокусы, которыми на военного, как на профессию, можно посмотреть. Вот. С инженерной точки зрения управленческий фокус нравится мне очень сильно.
Да, честно скажу, я же настолько привык за много лет смотреть на военных именно так, что я толком даже не помню, какие еще бывают точки зрения. Как можно смотреть на военных не как на управленцев?
Хороший вопрос. Итак.
Ну, то есть окончательно у меня это уложилось одно в ложе другого, значит, вот военное в ложе управленцев, пожалуй, когда я узнал, что в древнем делении на касты, это была буквально одна и та же каста военных, каста управленцев. Ну, если люди наработали инструментарий управления коллективом в критической ситуации, если они наработали инструментарий постановки задач, в том числе масштабных задач, в ситуации, когда они понимают, что на карту поставлено прям много, то, наверное, они как-то смогут то же самое потом делать и в мирной жизни. Ну, видимо, поэтому в какие-то древние времена люди тоже связали одно с другими, увидели, что вот у военных получается это, и пошло.
Ну, мне кажется, один из взглядов очень эмоциональный, как минимум, вот, где функции, с точки зрения функции ты на военных не смотришь. Вот. Причем эмоциональный взгляд может быть со совершенно разным плюсом и минусом, да, с разными знаками. Вот.
Ну да, да.
Ну да, вот.
Либо это наша гордость, либо это те, кто отнимает жизнь.
Ну да. Вот. Как-то к чему-то опасному, к чему-то плохому. Вот. К управленцам обычно как к чему-то опасному, к хорошему управленцу, наверное, все-таки не относятся. Хотя, опять-таки, разные есть примеры.
Есть. И мне кажется, наоборот, характерно именно такое отношение. То есть управленцев, в принципе, всегда другие люди оценивают либо с точки зрения логики по его результатам, либо с точки зрения эмоций. Это получается либо бездумное обожание, либо бездумное же отрицание, что он, ну, выбор кажется скорее эмоциональным. Либо он вообще божественен, каждое его слово совершенно там, отец народов, все такое. Либо еще дядя все делает не так, или просто глупый, некомпетентен, вор. Ну, всякие разные способы, так сказать, принижения роли, то есть взгляды не на суть, а на какие-то эмоциональные триггеры оценки.
Меня
Ну, то есть,
больше... Да-да.
похоже. Варианты эмоционального взгляда похожи. И там, и там.
Я хочу немножечко уйти, наверное, в сторону журналистики, предложить.
С удовольствием.
Вот. Я сейчас почитал немножко про Александра Бека и понял, что была отдельная эпоха. Я не знаю, была ли она на Западе, в западной журналистике. Может быть, здесь нужен комментарий Ивана. Если вдруг Иван в курсе, то я бы с удовольствием, с интересом послушал бы эту историю. Очень частый паттерн вот тех лет, это когда человек становится сначала репортером, пишет для прессы, а потом становится писателем. То есть это все описывается таким красивым словом «литературная деятельность».
Да, действительно.
Кажется, мне кажется, что сейчас этот путь, ну, некоторым образом либо искажен, либо редок, да, вот, какой-то, ну, то есть я помню, Помню пару примеров. Наверное, это припомню там Дмитрия Львовича Быкова, вот, который, публицистические заметки которого начала века я зачитывался ими взахлёб.
Да,
вот.
Это...
Соответственно, поэзией тоже. Потом он, не знаю, потом ли он начал писать книги или во время, то есть это, может быть, это параллельные процессы. Не уверен, что одно вытекало из другого. Вот. Но вот, например, конкретно на примере Александра Альфредовича Бека, вот здесь у меня есть информация, что он пошел, значит, по заказу главного редактора дивизионной газеты написал несколько репортажей, с чего и началась литературная деятельность. После этого стал первым редактором газеты «Красное Черноморье», стал писать очерки и рецензии, а потом раз-раз и несколько романов один за другим. Вот. Иван, если вы вдруг здесь, не знаете ли вы, мне почему-то кажется, что очень часто эти процессы, очень многие процессы были параллельны в разных культурах. Вот. Был ли такой, есть ли такие примеры в западной журналистике, например?
Ну, я не знаю насчет сегодняшних дней, да? Например, мы можем вспомнить Марка Твена.
Да.
Например, спасибо. Мы можем вспомнить Чарльза Диккенса.
Отлично, спасибо. Да, вы правы.
И так далее. Там, в общем, список довольно большой. Можно наскрести, я думаю.
Более того, я бы даже готов был практически доказать, что такие примеры есть. Простите, одну секунду.
Собственно говоря, да, я не думал о том, что их нет, просто они мне по первой памяти в голову не приходили. Вот, Иван, спасибо большое, да, за примеры. Они наводят в нужное русло, и очевидно, что таких примеров очень-очень много. Вот, но что характерно, да, и вы, и я затрудняемся подсказать подобные примеры сейчас в современном действительности.
Ну, надо сказать, закономерно. Я не знаю, следите ли вы сейчас за современной западной журналистикой, я лично не слежу. Просто мы с вами знаем биографии знаменитых писателей, которые стали знаменитыми в том числе и в России.
Да, да,
поэтому,
конечно.
Как бы, это такая, такое когнитивное искажение, как будто бы.
Возможно, да, вы правы. Александр Ильич.
Коллеги, есть некоторые соображения? Когда писатель пишет, он обычно пишет уже достаточно крупной формы, ему рекомендуют старшие товарищи, стандартный сюжет, тренироваться. То есть любой навык нужно обкатывать, нужно оттачивать. Кажется, что журналистика была в прежние времена чуть ли не единственным способом обкатать свои навыки донесения смысла, донесения эмоций, донесения точек зрения до массовой аудитории. Был еще и пистолетный жанр, и еще, наконец, последний вариант, самый позорный и унизительный, это ходить со своими рукописями по авторитетам и, значит, просить, чтобы они их как-то оценили и дали какой-то фидбэк. Уверен, были люди, которые шли последним путем, наверное, они шли им дольше. Потому что мне кажется, что чем более у тебя широкая обратная связь, чем более она быстрая, чем... Извините, я опять перехожу на инженерный язык. Чем короче цикл обратной связи, чем короче время проверки гипотезы, очередная проба, тем быстрее ты выходишь на уровень мастерства. В современном мире есть другие формы. Есть блогинг, есть там уже в тысячу форм. Не только живой журнал, который уже не совсем живой. Там персональный блог, платформа, ВКонтакте.
И не всегда Facebook, журнал.
Да. И не всегда журнал, кстати, да, спасибо. Вот поэтому, я думаю, что просто вот поэтому в наши времена это явление менее заметно. И поэтому оно, я считаю, неизбежно должно быть и в англоязычной, и во франкоязычной, и в германоязычной, и в
испаноязычной. И в восточной наверняка. Да. Ну, то есть, условно говоря, взять каких-нибудь японцев, я уверен, что, не знаю, какой-нибудь Мисима и какой-нибудь Мураками тоже, скорее всего, ушли, в частности, через литературную деятельность в репортажах.
Мисима, насколько я знаю, нет. Мураками может быть. Сейчас, кстати, посмотрим.
Должны быть какие-нибудь красивые контрпримеры человека, который появился как бы ниоткуда и как бы сразу готовый сразу.
Вот
сразу
у меня есть как раз подозрение, что это и есть Миссима. Если я правильно помню его биографию, то он как раз такой.
Ну, вообще, да, звучит именно так. Значит, он родился в 25-м, а в 46-м совершил паломничество в Камакуру к жившему там признанному классику японской литературы Ясунари Кавабате. Показал ему рукопись своих рассказов «Сигареты и средние века», и, собственно говоря, Кавабата порекомендовал его печатать.
Ну, друзья, 21 год. Вы верите, что молодой начинающий автор первое свое произведение написал в 21 год, а не в 16? Мне кажется, Кавабата дал ему, помимо позитивной оценки, вторую самую важную секретную инструкцию: сожги все ранее, чтобы никто это никогда не видел.
Ну, я уверен, что там в 16 лет, собственно, эта юность его прошла с 45 по 41, вот как раз. И там, собственно говоря...
Сжигать самому не было нужды, все происходило как бы само собой, да?
Боюсь, что да, да. И я не уверен, что он прям что-то сильно писал. Хотя, наверняка. Ну, добро, добро. Вопрос про человека, который появился как бы сам из ниоткуда, он важен или это просто игра ума, и мы сейчас просто...
Да, это мы ушли на более легкую привычную нам тему, а более сложную, мне кажется, да. Да.
Я должен сказать, что Мураками действительно, судя по его биографии, тоже человек из ниоткуда. Он буквально утверждает, что до того, как в 29 лет он начал писать художественную литературу, он не писал ничего. Он был руководителем джаз-клуба. Все.
Я бы тоже так утверждал, если бы я был Мураками.
Да-да-да.
Но, блин, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Факт в том, что он говорит именно так.
Все так, все правильно.
Других фактов мы, к сожалению, не знаем.
Ну да, у меня, к сожалению, ход мысли тоже весьма циничный. Все-таки Мураками появился на свет всеобщего внимания в те времена, когда гуманитарные науки стали очень технологичными. И грань стирается. То есть творческая работа, техническая работа часто становится исключительно творческой, творческая работа часто становится исключительно технологической. И я уже ни от одного десятка людей чисто гуманитарных творческих профессий слышал, что у меня есть технология, я знаю, что делать, чтобы гарантированно достигнуть результат. Хотя работа, казалось бы, творческая.
Mm-hmm.
Ну, там, через... другие вещи идет, чем в технической тоже, чем в технической деятельности. Но антехнологизируется все равно. И я вспоминаю замечательного нашего современного бизнес-тренера Радислава Гандапаса. Не знаю, попадалось ли вам на глаза та часть его творчества, которая касается выращивания харизмы. Он рекомендует для выращивания харизмы запускать по своему кругу общения некоторые мифы о себе. Должна быть тайна, появление из ниоткуда. Приводится как один из примеров замечательный вид тайны. Мне кажется, что ради успеха собственного творчества люди гуманитарной направленности, они в принципе всегда готовы были что-то придумывать и как-то мистифицировать. Вот вспомнил это слово. Ну, то есть мне не кажется, я знаю примеров много. Включая выдумывание несуществующих там поэтов, авторов для оттенения каких-то сторон собственного творчества. Почему бы не придумать миф о себе, что ты начал писать в 29? Ну, в общем, всему этому набору версий я почему-то верю больше, чем сюжет о том, что человек реально в 29 впервые сел и что-то написал сразу хорошее.
Ну, я все-таки хочется чуть-чуть повозражать. Вот, не знаю, как Ивану, но мне точно хочется. Вот. Я бы сказал, что если бы речь шла о русском или, ну, там, не знаю, англо-франкоязычном, чешскоязычном персонаже, который так говорил, мне бы тоже, в общем, это какой-то очень западный такой троп. Ну, я имею в виду, ну, не западный, а... Ну, в европейский, скажем так, в том смысле, в котором Россия и Европа. Uh-huh. Вот. Все-таки в восточном укладе мне почему-то кажется, что бывает немножечко иначе. Вот, бывают другие нарративы, которые у нас не так популярны. Вот, и... Но, опять-таки, здесь у меня чуть-чуть почему-то внутренне больше доверия к экзотическому автору. Не знаю, почему. Вот. Наверное, я менее циничен в отношении Китая и Японии.
Ну, Россия не только Европа, когда вы сказали про другие источники, я немедленно вспомнил про Илью Муромца, который как раз-таки 33 года лежал и...
И ну, вылежал, возможно, да.
Да, и вылежал. Станислав Маркович, позвольте, возможно, немножко ехидный вопрос. Вы, насколько вы доверяете своему доверию ко всему экзотическому?
Ну, ровно настолько, чтобы набраться смелости возразить вам вашим циничным взглядом. Вот. Только.
Но, Станислав Маркович, не
это
кажется,
не так сложно было, я вот
не кажется ли вам, что экзотичность и реальная экзотичность или представление чего-либо как экзотичного – это такой стандартный классический способ подключения критичности у воспринимающего человека за счет эффекта чуда, эффекта необычности?
Не, однозначно, конечно, вы правы, вот, но... Также однозначно, мне кажется, что в Индии, в Китае, в Японии, наверняка в странах Индокитая есть огромное количество обычаев и поведенческих навыков людей, которые мне бы не пришло в голову их придумать, и если бы мне кто-то рассказал, что так бывает, я бы не поверил. Вот. Но очевидно, что они случаются, и они есть. И это и делает эти страны, отчасти это делает эти страны экзотичными. Вот. Я просто... Кажется, что экзотика может быть одновременно и значит, способом отключения критичности и способом ее все-таки иногда включать.
Mm-hmm. Я ждал другого
поводом,
не фразы.
Способом, а поводом.
Mm-hmm. Мне казалось, вы продолжите тем, что это хороший способ отключать чрезмерную критичность, либо, как сказать, ну, отключать в хорошем смысле, расшатывать какие-то привычные гнезда. Да-да. Стереотипов, в которых настолько уросли тебя, а ты в них, что ты не привык, не замечаешь их.
Как, я примерно да. Это имел в виду, да.
Да, да, это да, достаточно классический был способ для качественного обучения, не количественного, а качественного, это поехать в какую-нибудь далекую страну, совсем не похожую на твою, и посмотреть, как люди живут. Это, в принципе, до сих пор работает, если не селиться в гостиницах одной и той же сети и ходить в те же самые KFC и Макдональдс, это до сих пор работает.
Истинно так. Но мне кажется, мы снова ушли в какую-то более легкую
степь. Да, да. Давайте вернемся к тяжелой теме, из которой, правда, ух, мне правда было тяжело, пока я говорил первую часть передачи. Как и тяжело всякий раз, когда я за эту работу берусь вот в реальной жизни, за работу с этими источниками.
Угу.
Так, давайте облегчим себе дорогу, протоптав ее от них к нам. И немножко раньше. До того, как появилась военная журналистика времен Великой Отечественной войны, существовала журналистика предвоенная. Насколько я себе представляю по разным источникам, последнее десятилетие с 1931 года по 1941, это было десятилетие, по крайней мере, для высшей управленческой верхушки, совершенно очевидно, подготовительное к войне. Те, кто вращался в кругах, как называется, третьего интернета, ну, занимался международными отношениями, ездил на конференции, слышал, что там происходит, видел как, они видели, что подготовка к войне идет. Это, ну, это просто очевидно по многим источникам, на которые могу сослаться при необходимости. Наверное, в среду общения между, соответственно, управленческой кастой, ну, тогда это было еще достаточно отделенное от основной населения. Более отделенно, чем сейчас. Среда общения, собственно, журналисты одна из сред общения, в них эта информация тоже начинала проникать. Люди, наверное, осознавали серьезность своей работы, своей задачи. Те, кто хотел быть не просто журналистом, а рассматривали это как промежуточный ход в том, чтобы стать писателем, наверное, как-то уже планировали немножко свою жизнь. Как-то. Хотя, не знаю, не уверен. Я что в этом вижу, понимаете, как бы вот напряженность пространствами увеличивается, потом увеличивается максимально. То есть, как говорил главный герой той же книги «Волоколамское шоссе», что в часе 60 минут, в минуте 60 секунд, и каждого твоего солдата в каждую из этих секунд 100 раз могут убить. Ну, это так, на индивидуальном уровне веса правильной организации жизни в условиях боя. На уровнях выше, ну, там все работает медленнее, но, в принципе, результат тоже в ту или иную сторону. Ты либо живешь или нет. Твой народ или живет, или нет. А что происходит потом, послевоенное время? Послевоенное время, я это вижу по, собственно, военным воспоминаниям, когда я впервые стал им интересоваться. Ну, вот какое-то внутреннее чутье к языку, оно практически сразу открываешь книжку, читаешь там полстраницы, полторы страницы, ну, по полстраницы обычно понятно, действительно ли это мемуар участника событий или это обработка литературным агентом под его именем. Просто, ну, книги, от которых несет 70-ми в худшем смысле этого слова, они, их гораздо больше. В военных мемуарах их просто, ну, их численно больше. И кажется, что в профессии журналиста, в профессии публициста и там, литературного елки, обслуживающего персонала, извините, ну, как-то так это выглядит. Произошла тоже какая-то деградация. То есть уменьшилась напряженность, уменьшилась плотность принятия решений, вес этих решений, и качество пошло. Как мне говорил кто-то из людей, что Хрущев крутился у власти. Значит, пошла литература о войне в том ключе, что вот именно те участки фронта, на которых присутствовал лично Никита Сергеевич Хрущев, они были ключевыми. Пришел к власти Леонид Ильич Брежнев, пошла литература о том, что именно те участки фронта, где присутствовал лично Леонид Ильич, они были ключевыми. Ну, это как-то... Читая книгу «Волоколамское шоссе» Александра Бека, я не верю, что Александр Бек мог бы так когда-нибудь сделать. Вот не верю. Вот, ну, человек, который один раз попробовал жить сложно, он не будет жить после этого примитивно и просто. Это... Мне кажется, это нереально. Какой практический вывод можно из этого сделать для себя? Хочешь писать лучше? Иди туда, где решения требуется принимать чаще и где вес их больше. Ну, или, говоря по-простому, хотя бы во время радиоэфира не съезжай на более легкие темы. Что скажете, Станислав Маркович, какие мысли?
Много мыслей. Вот, в частности, помню, удивительным образом мне в голову пришел, прости господи, ой, сейчас Иван будет меня... очень горестно корить. Вот. Но приходит мне в голову человек по имени Радислав Гандапас. Вот. Который в какой-то момент одну из... Есть несколько методик, которые советуют людям, чтобы они, которые хотят научиться делать что-то лучше, выбраться из какой-то, значит, рутины, которая, как им кажется, тянет их куда-то вниз. Вот, и не дает им великолепным и замечательным выбраться, значит, из себя же. Ерничество, которое сейчас есть в моем голосе, я чувствую исключительно в свой личный адрес, а не в адрес кого-либо здесь присутствующих. Это чисто моя внутренняя боль. Вот. И одна из таких методик – это банк с огурцами, где вы такой великолепный, должны прийти к людям, которые уже все умеют и все... уже великолепны, прекрасны и достигли множества успехов. Вот, и вы вместе с ним, вместе с ними, как малосольный огурец в банке с сильно солеными огурцами, пропитываетесь их кармой и харизмой, и, значит, таким образом выплываете куда-то наружу и тоже просаливаетесь этой самой удачей, и становится вам удачливо и хорошо. И достигаете вы прекрасных результатов. Вот. А Радислав Гандапас, в какой-то момент, когда я начал слушать его, слушал его, значит, лекции и семинары, подкупил меня тем, что не говорил ничего про банку огурцов. Но зато он говорил про прием, который он назвал «призовите себя в армию». Вот буквально на год. Возьмите и подчините свою жизнь какой-то конкретной цели. И год — это, ну, вроде как, немного. Вот. Можно себе завести большой календарь и, значит, вычеркивать в нем день за днем. И вот весь этот год вы буквально, значит, через дисциплину, через какие-то... через преодоление себя, вот, через принятие решений и так далее, вы призываете себя в армию и занимаетесь конкретно тем делом, которое вам нужно, беспощадно по отношению к себе. Вот. Мне почему-то отозвалось это вот в вашей речи, Александр Евгеньевич, про скорость принятия решений. Мне кажется, это отчасти немножечко похоже.
Угу.
Вот. Согласен. Хотя у вас слишком мрачное выражение лица, чтобы я предполагал, что ваше согласие прям сильно, сильно согласно со мной.
С одной стороны, я согласен 100%. С другой стороны, я понимаю, каков процент слушателей Радислава Гандапаса.
Конечно.
Которые, послушав это, не знаю, посмотрят и подумают, классная вещь, попробую. Надо добавить в закладки.
Ну, как раз в закладки добавят очень многие.
Это правда.
В закладки добавят даже большее количество людей, чем те, кто досмотрит до конца.
Да.
Некоторые поймут, что это бомбическая вещь буквально по первым минутам, и это точно надо добавить в закладки, добавить сразу. И у них все на этом закончится. Ну, а те, кто досмотрит до конца, ну, я думал о том, что, собственно, вес принятия правильного или неправильного решения. Почему война не дает такое количество новых людей высокого качества? Не только у нас в стране, во всех странах, которые в войне участвовали. Ну, потому что вес каждого решения велик. Потому что ты не можешь себе позволить отложить призвание себя в армию ни на один день. Ну, то есть, ты знаешь, чего это тебе может стоить. Ты не можешь позволить себе отложить ни на одну минуту призвание в армию твоего подчиненного. Потому что ты знаешь, чего это будет стоить ему, тебе, всем, кто от тебя зависит. И это не история про выбор, это просто вот пришла тебе действительность, стучится в дверь. Ты можешь не отворачиваться, бежать и плакать, ну, это такое. Многие так и делали. А кто не сделал, тот... Техника классная, правда. Я, правда, чувствую некоторую меру теплоты к Радиславу Гандапазу за то, что он не просто что-то достиг с помощью этой техники, а постарался ее сформулировать и передать другим. Ну, постарался. Вот, постарался, чтобы хотя бы там 1-2% слушателей что-то из этого реально взяли. Слушайте, извините за мрачность, но правда, я просто смотрю на то время, смотрю на наше мирное время, где можно себе позволить расслабиться, где можно себе позволить посмотреть на Ютубе последний КВН и там чего-нибудь в этом духе. И я, правда, не вижу, как в современных условиях обеспечить себе или другим рост такой же интенсивный, как в те времена. Ну, пока не знаю.
Призываю вас помнить о том, что ваше представление о том времени может быть искажено.
Да, безусловно. Ну, то есть, скажем так, я же вначале провел достаточно сложную работу по фильтрации источников. Были дезертиры, их было много. Были люди, которые жили в оккупации, их было много. Их представление о том времени, ну, из них сложно извлечь какую-то пользу. Только если старательно отфильтровать тех, кто был успешен, и стараться приблизиться к их картине мира, то тогда вот эта вот разница давления ощущается в полной мере. Но это правда искажение, потому что я беру из того времени лучших. Кстати, Иван, вы навели меня на блестящую, кажется, мысль, что, возможно, если бы я проделал то же самое в нашем времени,
да,
то ощутил бы не меньшую разницу давлений.
Ей.
Да. Ну, в наше время это другие достижения другого рода. И... Ну, в принципе, знаете, я похожую штуку делал. То есть вот помимо приема просаливания в банке огурцов, есть еще второй прием, также немножко близкий к военному времени, называется «Ввязаться в бой», а там посмотрим. То есть на практике это означает что? Что даже если ты не готов пока к исполнению роли, к исполнению должности более высокой, чем твоя текущая, иди, занимай, да, получи доской по морде несколько раз, ну, в общем, после этого вставай, иди, занимай снова и постепенно научишься. Это идея номер два. Идея номер раз, которая про банк огурцов, я реализовывал ее по совету Юрия Леонидовича Мороза, автора когда-то не школы своего дела, сейчас на нее закрыл. Это был человек, который обучал создание бизнеса. Один из его первых советов был такой: хочешь стать предпринимателем, поговори лично со 100 предпринимателями о том, как они пришли к жизни такой, как на это решились, что им помогло, какие были трудности, как они их преодолели. Просто вживую поговори, побудь в поле человека. Сотни я не набрал. Но, тем не менее, определенные зерна это мне в душу заронило на многие-многие годы вперед до сих пор. И когда я переходил к работе, от работы исполнительной к работе управленца низшего звена, я, собственно, и пошел искать людей, у которых можно было бы научиться успешному выполнению именно такой работы, и у них учиться. Где-то просто очень внимательно наблюдая за человеком, а где-то отозвав его в сторонку, сказав, а не против ли ты меня чему-нибудь научить. И, как ни удивительно, люди часто соглашаются. Просто за счет того, что слова человека слушаешь максимально внимательно, воспринимаешь максимально полно, ты как будто бы погружаешься в его вот эту вот атмосферу, в тот самый рассол. И это помогает вытянуться на более высокий уровень. Но это должно быть второй компонент. И первый компонент должно быть то, что ты все-таки идешь и заявляешься на роль, которой еще пока не соответствуешь. И вот эти два фактора вместе, они как-то позволяют дотянуться.
Они зато запускают мощный заряд синдрома самозванца.
Должно быть.
Не все с этим справляются.
Не очень понимаю, почему, но я почему-то достаточно легко с этим справлялся. У меня не было синдрома самозванца, потому что у меня не было высокого мнения о себе.
Я вот слушаю вас и думаю, что это отличная идея для очередной передачи, вот, 100 интервью с профессионалами своего дела. Прям кажется, что... Ух.
Мне в какой-то момент общения с Иваном показалось, что любая передача со словом «интервью» в названии просто автоматически пропадает из эфирной сетки.
Нет, почему? Любая передача со словом «интервью» в названии и именем ведущего Иван Витошкин автоматически пропадает. Как пропали первое интервью, которые у нас были там первые полтора года.
Окей.
Из них наберется штук 20 из 100, кстати.
Есть ли у вас какой-то накопительный эффект?
От интервью?
Да.
Интересный вопрос, на самом деле. Я никогда об этом не думал. У меня... Я могу, наверное, сказать, что я научился не думать про себя, что я хороший интервьюер. Вот и все. Потому что я не делал конспектов. поскольку я, когда их брал, как бы был интервьюер зеленый совершенно, без опыта вообще, для меня главным было не понять, чего отвечает человек, а не забыть следующий вопрос. И поскольку я себя еще ставил в условия, в которых мне нужно было, как бы критически важно было не облажаться, это же был прямой эфир, поэтому я все свои, всю свою мыслительную активность как бы бросал на то, чтобы не забыть следующий вопрос. Это немножечко придало некоторый оттенок любительскости этим интервью, но... Вот, если говорить о влиянии, то вот оно.
Ну, это достаточно серьезная первая задача, мне кажется. Просто, как сказать, продержаться на ринге и не упасть, что называется.
Да, конечно. Именно поэтому я и прекратил, потому что понял, что для меня это требует очень серьезных усилий, которые не окупаются. Мне тогда еще было с кем себя сравнивать, в общем... Синдром самозванца как раз вот у меня и появился в тот момент.
Есть у меня давнее развлечение. Любые психологические явления пытаться рекурсивно замыкать на себя самих. Ну, то есть? Ну, например, гордыня. Знаете, что такое гордыня? Это такое явление, которое... Вот чем человек гордится слишком сильно, как бы... Только гордыня сильная, вот то, чем он гордится, начинает умирать. Как бы гордыня в себя высасывает реальные достижения. Человек становится неадекватен и в итоге падает в какой-то сложной жизненной ситуации ввиду своей неадекватности. Гордыня вредна. Гордыня убивает достижения. Казалось бы, нежелательное явление. Попробуем его закольцевать. Что получится? Гордитесь своей гордостью.
Так. И...
Это какой-то очень прикольный сдвиг рамки, который, ну, по меньшей мере освежает точку зрения, то есть и уменьшает нежелательности существующего явления, после того, как ты его заметил. А про синдром самозванца что можно сказать? Что надо просто беспристрастно посмотреть на свой синдром самозванца и понять, что он тебе кажется не настоящий.
Ох, обожаю. Каждый раз обожаю эти разговоры с Александром Евгеньевичем.
Пока не нашел ни одного явления, которому нельзя было бы этот прием приладить. Очень прикольно.
Судя по комментарию Леры в чате на радио, она оценила по достоинству подобный способ борьбы с гордыней. Вот. Надеюсь, что комментарий относился именно к этому.
Угу. И конец.
И конец. Кстати, об этом. Я бы вернул нас всех к тяжелой части, потому что мы уже скоро должны заканчивать.
Фух. Ну что ж. Светлая цель, высокая цель, может быть, тяжела. Я, правда, до сих пор не знаю, остается ли она при этом полезной. Может быть, полезно взять цель полегче, поближе, и идти как-то ступеньками. Но, тем не менее, мне кажется, полезным подход уметь в своих каких-то стремлениях, как говорит Иван, составить неадекватное представление о нужной тебе действительности. То есть выбрать из нее самое лучшее, самое топовое, ослепить себя какой-то дальней целью, а после этого, наверное, правильно возвращаться к ближним и идти по ним. Потому что сидеть ослепленным и ничего не делать тоже не очень полезно. Коллеги, я дико извиняюсь за свою тяжесть интонации эмоционального фона первых минут нашей передачи, потому что вот как это соседство с целью далекой, и я, кажется, профанил фоном достаточно качественно.
Зато у вас получилось очень медленная, красивая и взвешенная передача, в которой все было предельно понятно.
Угу. Благодарю.
Может быть, нужно сфокусироваться на этом ощущении медленно и тяжело. Сфокусироваться на медленном и тяжелом начале. Вот. И следующее будет настолько же понятно и хорошо.
Чтобы понять рекурсию, надо вначале понять рекурсию. Спасибо, это круто.
Резюмируем. Или есть, или, может быть, у вас есть какая-то кусок, который вы не осветили, но есть крючочки на следующей передаче, Александр Евгеньевич?
Я бы взял за оставшиеся 5 минут крючочек, предложенный вами, Станислав Маркович, потому что идея интервью со 100 профессионалами мне кажется достаточно, ну, потенциальной, достаточно мощной. Я бы за него цепился и попробовал бы подергать, глядеть, что-нибудь вытащим. Иван, благословляете ли у нас на подобную передачу в эфире?
Почему нет? Собственно говоря, я могу вам попробовать найти. У меня есть просто знакомые интервьюеры. Угу. Я могу как-то попробовать их убедить поделиться исходниками.
Секрет. Собственно, это и есть профессионал.
Можно их дополнить вашими комментариями, если они будут не против.
Иван, мне кажется, это идеальная рекурсия. Если мы в качестве первых героев интервью профессионал своего дела возьмем профессионалов в деле интервью, то вот можем... Да.
Нет, профессионал в деле интервью у меня знакомый только один, к сожалению.
Угу.
А есть просто интервьюеры, которые непрофессионально это делают, просто им интересно поспрашивать других людей об их профессионализме, и мы можем у них как-то попробовать добыть исходники.
Ага. Я бы скорее решился сам на такой ход, да.
Если фамилия вашего знакомого не Берман, не Жандарев, то, в общем, можно...
Нет. Это не она.
Я отключил микрофон, чтобы... Да, это было очень хорошо. Да. Теперь уже включил обратно. Фух.
Вот так выглядели мои первые эфиры, когда у меня мучительно тянулось время, оставалось несколько минут, и надо было добить, я понятия не имел, что говорить. Имеете ли вы понятие, что говорить, господа?
Да, вполне, вполне.
Так говорите, у вас остается 1.5 минуты.
Ну, итого, складывается следующий план.
Нет, подождите, давайте не будем озвучивать планы на будущее в эфире, хорошо?
Хорошо. Хорошо. Итого, план складывается, но мы ему не скажем.
Да, пока не будем.
Эфир слишком прямой для наших планов. Ну, окей, докосяк.
А, добро, да. Ох, ну, как минимум, у нас появился план на передачи, на отдельную линейку передач. Вот. И резюмирую за сегодня. Разница, Александр Евгеньевич, показанная вами в довоенной, военной и поствоенной журналистике, ну, лично мне показалась крайне интересной. Я о ней такой не думал. Вот. И спасибо за этот взгляд и аргументы. Вот. Ну и, разумеется, за список литературы. Все записано, все.
Можно повторить список литературы?
Волоколамское шоссе, Александр Бек. Добавлю книгу «От Путивля до Карпат» Сидора Артемьевича «Пока» и забыл автора «Фронт без флангов» про путь того же самого отряда, который описывает Ковпак, только со стороны как раз военного журналиста, который туда прибыл. Корбов, кажется. «Фронт без флангов». Вроде бы есть еще какие-то мемуары Вершигоры, который одно время действовал в том же отряде, но их я еще не читал, хотя многие рекомендуют, говорят, что тоже вещь. Кажется, настоящая.
Леонид Корбов, да, вы правы, и это есть еще двухсерийный фильм.
Коллеги, спасибо вам огромное за сегодняшнюю передачу, спасибо за ассистирование, за понимание, за классную идею, за 2 классных идеи для следующих передач. И мне больше всего хочется услышать ваш финальный фидбэк, что главное вы запомните из сегодняшней передачи, что вы с обольностью.
Я запомню то, что я записал.
Оу. Хорошо. Я, собственно, про взгляд на журналистику, поствоенную и военную, и предвоенную запомнил, вот, и запомнил список литературы и тоже что-то записывал. Так что, друзья, пора заканчивать. Александр Евгеньевич, спасибо большое.
Спасибо.
Орда Дракодор...
Мирного неба вам над головой.
Да.
И...
Да. Орда Дракодор, минус через несколько минут.